Я сейчас буду говорить вещи странные и заранее приношу свои извинения, если они кого-то очень сильно обидят. Давайте рассмотрим альтернативный вариант истории. Анна Борисовна, а когда мы выигрывали значимые войны в XIX веке? Ну, так реально, большую-большую европейскую войну мы... Ну, 1712 год, кампания, потом, соответственно, кампания Европы и вот взятие Парижа, да? Так же?
Конечно.
А ведь потом все. И посмотри, весь XIX век, ну да, на южных пределах, ну там Средняя Азия, Османская империя, но это не как бы, они приводили к расширению территорий, но при этом-то, извините, знаковые сознания остаются другое. Поражение в Крымской кампании, это же было поражение. Поражение в русско-японской войне. Поражение, в будучи практически страной-победителем, из-за начавшейся революции, мы вдруг оказались де-факто, ну, скажем так, уж точно не среди победителей Первой мировой войны, так? Правильно? А давай себе представим, что вот революция 17-го года, ни войны, ни мира, армию распустить, вот все это, да, все это заканчивается. И мы проигрываем во Второй мировой войне. Ну, вот на секундочку себе представим.
Я даже
представить себе не могу. Ну, а ты подумай. То тогда сразу, какое отношение ко всему красному проекту? Бессмысленный? Правильно?
Ну, конечно,
абсолютно
безусловно.
Исчезает
логично.
Страна и народ. И считая с 1814 года, ну, с 15-го, если хочется. Ну, там, Венский конгресс. А после него скольжение вниз. Умирание империи. И полное ее исчезновение. И на всей территории, которую мы сейчас знаем, как Россия, царит, ну, вообще непонятно что. Хаос, беспредел, разные флаги. Кто как планировали в свое время, там, после революции, да, разорвать страну на зону влияния. Или потом зачистить то, что было прописано в Майн Кампфе, а эти земли отдать кому-то еще. Ну, так же. И все, ничего бы не было. Победа в войне для нас является тем краеугольным камнем, на котором строится само понятие «Россия», которое оправдывает существование России до того и объясняет необходимость существования после того. Если угодно, вот опять-таки, извините, это моя точка зрения, и я ни в коей мере не настаиваю. Если сравнивать с историей другого народа еврейского, но если бы евреи, выйдя из Египта, потерпели поражение от войск фараона, воды моря не разошлись бы, да? Евреи не перешли бы на другой берег, а фараон бы их там захреначил, сказочка бы закончилась. Все сказали бы, это была сказка. А божественное появилось тогда, когда евреи вышли. И пошло все развитие, и стало ясно, не это их ведет Господь. И стало ясно все, что было до, и оправдано все, что стало позже. Разумно?
Конечно, более чем логично все.
Вот здесь то, что произошло, мы даже не понимаем степени значимости победы Великой Отечественной войны. Поэтому, когда нам вдруг на полном серьезе говорят о победе Бессии, о чем вы гордитесь, о чем вы, это делают не случайно. Пытаются уничтожить само понятие русского человека. при этом русского в понимании широком, если угодно, имперского человека, советского человека. Потому что Советский Союз – это русская империя, Российская империя. Да, с другой идеологической окраской, чем была царская, но все равно империя. Вот существование нас как народа самыми разными этническими и всякими прочими корнями оправдывается именно этой великой победой. Именно поэтому и удар наносят сюда. Именно поэтому всякие дуди и прочие, выполняя абсолютно западный заказ, говорят, какой вы народ победитель, а ты тут при чем? Это то же самое, что сказать еврею. А ты чего отмечаешь? Исход. Евреи отмечают все произошедшее тысячи лет назад, как происходящее здесь и сейчас. Но казалось бы, да, это что за победа бесси у евреев? Чему они радуются? Чего они отмечают на Пасху еврейскую? Да? Что? Чему они радуются? Потому что египтяне утонули. Напастям, которые были в земле египетской. Так? А еще это их непонятно. Чему они радуются? Что в Вавилоне там кого-то удалось провести, да? Уши чьи-то они едят. Чему они радуются? Это что за победа беси? То, что они когда-то грекам смогли навалять, и потом каким-то образом маслица хватило на больше дней? Ты что-нибудь слышала, чтобы еврейскому народу кто-нибудь кричал, что это у вас за победа беси? А праздники же, получается, такие. Но русские, которые говорят, 9 мая – это фундаментальный праздник, это основополагающий праздник. Это, да, это праздник, если угодно, нашего возрождения. Смертью смерть поправ. Да, у нас есть день Великой Скорби, 22 июня, и есть день Великого Праздника, 9 мая. Но когда нам говорят, нет, вы то же самое, что и они, и когда на это принимаются резолюции, в чем смысл этих резолюций? Запад пытается оправдаться от того, что он породил самую страшную из всех когда-либо существующих и существовавших, и возможных, может быть, даже и в будущем, идеологию. Нацизм. Именно нацизм является абсолютным злом и абсолютным порождением Запада. Именно к нацизму привели все те первоисточники от расизма, торговли рабов, комплекса вот этого сверхбелого человека. Туда втекают все эти идеи в том или ином виде, высказываемые и Ницше, и Чемберленом, пересекающиеся, переплетавшие, существовавшие в элите и Британии, и Франции, и Австро-Венгерской империи. Напомню, что Шикельгрубер, который потом стал известен, как Гитлер, подхватил свои антисемитские ультранационалистические идеи, именно увидев успех на выборах мэра Вены, который строил себя на вот этом страшном антисемитизме. Вот этот нацизм, доведенный Гитлером до своей совершенно страшной формы, привел к абсолютному расчеловечиванию. Ведь в чем смысл? Не просто в том, что террор. Террор существовал всегда, когда существовал человек. В Библии описано массовое уничтожение. Карфаген – массовое уничтожение. Рим – массовое уничтожение. Это было всегда. Человечество нельзя этим удивить. Варфоломеевскую ночь, в течение которой было уничтожено больше христиан, чем было уничтожено христиан за всю римскую историю гонений первых христиан. Значит, вдуматься за одну Варфоломеевскую ночь. Но только нацисты отнеслись к человеку как к полуфабрикатам. машина уничтожения человека рассматривала человека как источник кожи для производства ламп, кости на муку, жир на мыло. Они наладили индустриальное уничтожение людей, превратив их в заготовки. И вот в этом абсолютный ужас. Ни один сталинский, наполеоновский, а напомню, Наполеон, вежливо говоря, расправлялся, мама, не горюй, как? И жестокость проявлял тоже страшенно. Ни один восточный деспот, отрубание голов, даже ИГИЛ до этого не дошел, до того, до чего дошел нацизм. При всем ужасе публичных казней, отрубленных головах, им в голову не пришло делать абажуры из кожи. Им и в голову не пришло отнестись к человеку, как к набору, вот, знаешь, о, золотые зубы, да? О, кости, о, жир, мясо, сухожилие. Это только нацизм. И сейчас цивилизованная Европа пытается от этого отмыться, и она хочет сказать что-то про тиранию Сталина и тиранию Гитлера, два тоталитарных режима, это в условиях 30-х годов, когда все участвовали в Европе в этом тихом и спокойном расчеловечивании. Когда же те, которые потом выглядели как, ну, милейшие, интеллигентнейшие, утонченные деятели Французской Республики, они отвечали за то, что шли в лагеря смерти. Поезда с пленными, с евреями. Хотите уравнять? Обвиняйте нас в победобесии? Хотите отмыться? Не случайно вы вдруг заговорили о ваших национальных героях? Говорят, вот они, национально-освободительные движения. А разве это оправдание? А разве национально-освободительные движения являются оправданием для страшных преступлений против человечества? Разве это оправдывает вспоротые животы беременным женщинам? Это оправдывает отрубание голов. Это оправдывает разрубание на лету подброшенных младенцев, разможенные головы младенцев об углы домов. Это оправдывает? Это оправдывает те бесконечные зверства зондеркоманд разной национальности и этнической принадлежности? Они боролись за свою независимость? От кого? От кого? И какими средствами? Или что, у нас теперь навсегда правит подход Игнатия Лойолы, и цель оправдывает средства? Когда вам говорят, забудьте Великую Отечественную войну, стыдитесь, когда вам говорят, ах, пакт Молотова-Риббентропа, знаете, вас обманывают. Они пытаются оправдать себя. Ни один сталинский ГУЛАГ и близко не сравнится с тем расчеловечиванием, унижением и возведенную в высшую мораль объяснением этих страшных злодеяний с нацистскими концлагерями. Ни один. Когда нам говорят про ГУЛАГи, забывают про времена Англобурской войны. Когда нам говорят про ГУЛАГи, забывают про концлагеря, устроенные Австро-Венгерской империей для русинов и для русских. Когда нам говорят о концлагерях, вежливо говоря, забывают об ужасах начальных резерваций в Америке. Это сейчас они выглядят по-другому. Нет. Мы не имеем права позволить этим людям лишить нас основополагающих, фундаментальных, базовых, истинных представлений нашего народа о себе. Гениально вчера сказал Карен Георгиевич Шахназаров. Он говорит, что его отец, молодой лейтенант, 21 год, который воевал уже после 9 мая, они там до 12 мая где-то воевали. И он говорит, я спрашивал, пап, ну какое представление? И он говорит, знаешь, было понимание, что вот это оправдывает все. Это вот такое искупление. Нас пытаются уничтожить, уничтожив нас самое важное – понимание истинного. При этом это делают давно. Когда нам стали объяснять, что ну вот же Запад, ну вот посмотрите, посмотрите, ну ведь какой там уровень жизни, ну вот живут же люди, они же, а почему мы так не живем? Очень много объяснений, очень много объяснений. Я представляю, как великолепно жили в каком-нибудь замечательном европейском городе люди. И когда туда приезжаешь в командировку, то так вокруг все хорошо, красиво, да? И ты никогда не думаешь, а на чем базируется это европейское богатство 19 века, 18 века? Ты же не видишь эти корабли с трюмами, с забитыми рабами. Ты же не хочешь об этом думать. Ты не хочешь думать об ограбленных колониях. Ты не хочешь думать об уничтоженных дикарях. Да? Как было сказано, там полуварвары, там, полулюди, полу... Там...
Киплинга, да?
Ну да-да-да, бремя белого человека. Ты же об этом не думаешь, правда? Ты не думаешь, когда в твоих домах рабы, которые тебе прислуживают. Мало это, ты, наверное, себя чувствуешь замечательным, интеллигентным человеком. Я считаю, что ты к ним относишься по-человечески. Какой-нибудь плантатор Соединенных Штатов Америки, он даже не понимал, а в чем проблема. Ну, да, действительно, надо выводить новую породу надежного работящего раба. Поэтому это здорово скрестить африканского раба с ирландским рабом и вывести устойчивую породу рабов. Вот, господин Станкевич, он говорил, вот, ну да, конечно, ха-ха-ха, вот, в частности, генетика и кибернетика пострадала в сталинские времена. Хочу напомнить, что сразу после войны генетика, ну, вежливо говоря, ассоциировалась с евгеникой. Попытка вывести сверхчеловека. Поэтому, конечно, отношение было, ну, понятно какое. Да и сейчас многие вопросы есть, так же?
Абсолютно.
Где мы останавливаемся в этих экспериментах?
Это очень такой тонкий вопрос.
А нам пытаются подменить сущностные разговоры какими-то пошлыми листовочками о равной ответственности. И здесь отдельная, вот патологическая, совершенно страшная картина искаженной правды, в которой мы тоже виноваты. Мы же пытались быть добрыми. Мы же не рассказывали всю правду о войне. О том, что происходило на территориях, странах, которые потом стали социалистическими. Да? Притом, заметьте, как они говорят. Вот, оказывается, социалистический путь развития для них – это был оккупация. А когда стоят американские войска, то это не оккупация. Почему? Где логика? Они говорят, для них естественный капитализм. А что такое капитализм? Какой капитализм? Капитализм, в котором, внутри которого прекрасно себя чувствовали расизм, нацизм, в котором вызрели все самые античеловеческие представления. Да, конечно, расизм и феодализм себя чувствовал прекрасно, но и капитализм он не мешал. Совсем не мешал. Прекрасно себя чувствовал. Ограбление колонии? Фу. Это было красиво сформулировано Николаем Васильевичем Злобиным. Внешняя политика всегда подчинена исключительно одному интересу страны. Хорошо. А если это интересы страны в абсолютно бесчеловечном уничтожении других стран, истощении их ресурсов? И вот у нас с вами получается в 2011 году государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон заявляет одно, да, что мы не позволим страдать ливийскому народу, вот, мы всегда будем с ним, и чуть позже заявляет, мы пришли, и он умер, да, говоря мученической смерти Муаммара Каддафи. А в 2020 году, после 9 лет, страшного, ужасающего, кошмарного развития событий в Ливии, уже следующий государственный секретарь Соединенных Штатов говорит, мы не должны, никакие внешние силы не должны вмешиваться в дела ливийского народа. Красавцы. Вот так. Поэтому идет большая, серьезная война за правду. Мы ушли с идеологической поляны в конце 80-х годов, когда мы, не рассказывая правду о мире, стали вдруг вытаскивать всю грязь о себе. Страшное преступление. Вот я сейчас буду говорить очень странные вещи. Да? Вот, и еще раз прошу сразу извинить, если задену чьи-то чувства. Вот, сразу прошу меня извинить. 25 тысяч польских офицеров уничтожены, да, в Катыни. Так? Это страшное преступление, о котором нам все сейчас говорят. При этом мы понимаем, что для советской власти власть к ним относилась как к врагам. То есть это иллюзии нет, правда? То есть Польша была тогда главным врагом советской страны, себя позиционировала как главный враг. Напомню, что прошло совсем немного лет, меньше 20 лет. Условно говоря, это в 2001 году было уничтожено несколько сот тысяч красноармейцев. Ну так, чтобы было понятно. Тут попадает в плен, ну, вежливо говоря, офицеры вражеской армии, и их судьба ужасна. А сколько уничтожил пленных Наполеон, чтобы не оставлять у себя в тылу? Об этом кто-нибудь говорит во время египетского похода?
Нет, об этом вообще не говорится.
Но ведь было. Но однако это, ну да, было. И это не единичный случай в истории. Это ужасно. Но по законам военного времени мирное время судить невозможно, и наоборот. Я позволю себе на такую очень странную фразу. А помнишь, во время, ну, естественно, из там, книг по истории, ну, а мы же помним, как вдруг откуда-то появились белочехи. Так ведь? А откуда они появились? Как они вообще оказались? Во время гражданской войны вдруг появились. А если бы советская власть регулярно оставляла вот тихо и спокойно врагов с оружием, они что, сдали бы оружие и пошли по домам? И ужас стоит в том, что вчера сказал Евгений Янович, что он говорит, а я теперь понимаю Сталина. Господин Амнуэль объяснил тем, что польское правительство считало советское правительство врагом. Вышло... То есть он просто объяснил, почему Сталин поступил так, что ужасно, аморально, безнравственно по понятиям мирного времени. и что, за что мы 100 раз извинились, признали свою вину, да, то есть на государственном уровне вот приняли на себя все необходимые, выполнили там все необходимые процедуры. А поляки извинились за наших убитых и замученных красноармейцев? Мы вообще же эту историю особо не муссировали. Так ведь? Мы же об этом молчали. А кто-нибудь вот так подробно рассказывал об истории восстания 56-го года? Кто и как? Нет. Герского. А кто-нибудь рассказывал о деятельности румын? Ведь они же взяли Одессу во время войны. А что утворяли венгры? А хорваты? А что происходило на территории Польши? Что вытворяло польское население? Ведь только сейчас мы опубликовали документы о том, что происходило во время Варшавского восстания. А что было в 43-м году во время восстания в гетто? Что делало польское население? Кто радостно ходил и говорил: «Клопы горят»? Если уж рассказывать правду, а почему мы ничего не знаем? И очень редко говорим про Ивонскую конференцию, которая приговорила европейских евреев к смерти. Ну, потому что евреи такой народ неприятный, да? Можно о них забыть. Так это лакмусовая бумажка. А почему мы ничего не рассказываем о том, что происходило с русскими, украинцами, белорусами, которых в рабство угоняли в Германию? А что там было с ними? Как они там жили? Как к ним там относились? Они были рабами в цивилизованной Европе, которую теперь пытаются приравнять. Рабский труд. Они не были даже военнопленными, нет. Это были мирные граждане, которых угоняли на работы, которые умирали от голода, от болезней, которыми относились как к скоту. Если почитать, что пишут немецкие бюргеры о невольничьем рынке, и ты понимаешь, что это пишут о наших согражданах, и теперь эти люди и их потомки голосуют, приравнивая, а были невольничьи рынки, извините, на территории Советского Союза? Я просто хочу понять. Да, был труд военнопленных. Но это не одно и то же. Там были не военнопленные. Да, мы вывозили специалистов, которые потом возвращались. И их хорошо кормили, они хорошо зарабатывали, специалисты. Но не рынок рабов. Они пытаются приравнять? Они пытаются рассказать про страшного Сталина? А про ужасы Европы они хотят замалчивать? Страшная фраза из книги «Золотая жатва». В Голландии сказано. А мы просто как-то утром проснулись, и на всех нас одежда евреев. А все евреи куда-то делись. А когда потом, непонятно каким образом, кто-то из выживших евреев пытался вернуться в свои дома, уже после войны, что с ними случилось?
Что?
Их убивали. Их выгоняли. Еврейские погромы в Польше после войны. Это же реальность. А в Киеве? Евреи возвращались, в том числе из фронта. А их квартиры были заняты. И там надо было... Ну, советская власть умела решать эти проблемы. Не позволяла случиться погром. Но у многих граждан возникало желание, ну, типа, а что такое? Европе много есть за что и перед кем извиняться. при всем ее величии, при всех достижениях. Но теперь им Нюрнбергский трибунал не нравится. Они не случайно борются не за историческую правду, для них она смертельна. Они борются за ее трактовку. Они себя обеляют. И вот эти гадкие и мерзкие евреи им мешают. Ну, потому что, если бы всего лишь уничтожали и убивали русских, украинцев, белорусов, это был бы обычный поход на Россию, правда? И Гитлер ничем бы не отличался от Наполеона, от Карла, от тевтонских рыцарей. Ну, так же. Был бы обычный очередной поход на Россию. Но принципиальное это отличие было в том, что развитие европейской мысли привело к созданию самой ужасающей идеологической социальной конструкции. Именно поэтому разрушительная, губительная сила нацизма – это проказа, которая превращает все в труху. Не случайно рассказывал вчера доктор Сосновский, который будет в нашей студии через несколько минут. Он рассказывал эту историю, когда евреи, которые во время Первой мировой войны были под немецкой оккупацией, на территориях, там, скажем, Большой Украины, они говорят, это цивилизованный народ, ничего страшного не будет. Когда пришли немцы, уже которых поразила проказа нацизма, невозможно было представить, что этот народ Вагнера, Гёте, Гейне, высокой культуры будет творить такое. Притом высокотехнологично для своего времени, высоко организовано. Ordnung über alle. Они же боятся об этом думать. Притом у самих немцев еще живет на государственном уровне насаждаемое. Но у некоторых представителей хватает наглости голосовать за то, что это другой тоталитарный режим. А главное, а что такое тоталитарный режим? А где определение тоталитарного режима? А в Британии был режим не тоталитарный, который устроил страшный голод в своих индийских колониях, бывших, кстати, частью империи, приведших к диким человеческим жертвам, при том же самом Уинстоне Черчилле, а использование химического оружия в своих колониях Британской империи, это было не ужасно? А что вытворяли в своих колониях все европейские страны, у которых они были? Это было не ужасно? Это были не тоталитарные режимы? А режим Пилсудского был не тоталитарный? Салазар в Португалии, Франко в Испании, тот же Муссолини. Это что? Какое определение в Италии? Это какое у нас определение теперь? Что такое тоталитарный режим? Дайте определение. Да, не надо. А те же режимы балтийских стран в 20-е и 30-е годы, это было что? Извините, а Маннергейм в Финляндии? Какие это были режимы? Зачем задать эти плохие вопросы? Европа же придумала себе оправдание. Есть непонятно, откуда возникший в Германии австриец Шикельгрубер, а немецкий народ вроде так и все. И все остальные участники Рейха, которые себя прекрасно чувствовали. Знаете, до 43-го года я что-то не видел никаких мощных, таких прям, раз и освободились. Не на уровне там подполья партизанских отрядов. Ты видел, что какая-нибудь вдруг страна сказала, мы так сейчас будем с нацизмом бороться? Ты видел их или нет на европейском континенте?
Нет.
Британия, притом надо отметить, никуда не и вылезала, сидела там. И...
Давайте честно скажем, по сути дела, все это коллаборационистский такой менталитет.
Ну, кроме Британии, конечно. Конечно.
Именно так и есть, и никак.
Конечно. Иначе. При этом они прекрасно еще от этого... Ну, слушай, я очень люблю Шарля Азнавура. Но когда Шарль Азнавур читаешь его биографию, то годы войны там не чувствуется.
Да они не понимали, что это такое.
Ну, там просто для них Великой войной была Первая мировая, в которой были главные европейские потери. По потерям во Второй мировой войне для большинства европейских стран... Ну, а что?
Кстати говоря, вот это очень действительно вот важный момент. Мы же не понимаем, что они совершенно иначе воспринимают все эти события, да, исходя из потерь даже.
Первая.
Правда, да. И есть какой-то вот полуабстрактный еврейский вопрос о Холокост, да? Который тоже не такой близкий, да.
Да, их заставляет почему-то.
Это не прочувствовано вот так вот.
А что прочувствовано? Они сильно не любят евреев. Ну, многие. Но это скрывают. Хотя уровень антисемитизма такой, что, слушай, откуда сейчас больше всего едет евреев? Из какой страны? Из Франции.
Из Франции, да.
Да, они говорят, ну, это потому, что вот пошли беженцы с Востока. Почему пошли беженцы с Востока?
Ну, во-первых, почему пошли беженцы с Востока, а во-вторых, а почему вы не защищаете своих граждан?
А зачем? А зачем?
Они же не на пустом месте уезжают. Наверное, есть тому серьезные причины.
Есть, она очень глубокая. И есть мы, неприятные, странные люди с Востока, которые, как правильно писал Достоевский, зачастую больше европейцы, чем сами европейцы. Но нас надо обвинять во всем. И мы в 90-е годы, которые вдруг и взяли, и отдали. Мы вот это право первородства поменяли на какую-то... на ножки Буша. Мы вдруг отказались от вот этого наследия победы. Не народ, а власть, которая стала в чем-то каяться, которая стала скрывать правду, которая... Вот, знаешь, они с гордостью фотографировались с подонком, предателем, мерзавцем, Рюзуном, который посмел своим поганым языком вообще фамилию Суворовы загадить. Взял себе псевдоним Суворов. Какой ты Суворов? Ты мразь и сволочь, ты предатель и лжец. Но каким тиражом издавались его книги? Кто их протаскивал? Попробовал бы кто-нибудь сказать вообще близко слово «правда». Мы же бились вот в саморазоблачение, в самоуничижение. Ты посмотри, что наши фильмы, сериалы. Такое ощущение, что всюду ходили страшные вот эти, знаешь, деды Венедиктова и всех расстреливали. Они же у него там где служили? СМЕРШ, если посмотри, это все. Все это все. Все НКВД. Все вот. Понимаешь, вот и есть такой несчастный, изнеможденный народ, который при вурдалаке Сталине, дураках-генералах и маршалах, которые выслуживались перед вурдалаком Сталиным и не ценили, и страшными, жирными, кровавыми НКВДшниками, у которых прям с клыков капает кровь. Взял и, несмотря на их на всех, победил. Ну, посмотри, 90-е годы. Ну, кто хороший? Все маршалы, мерзавцы, подонки, которые телами забрасывали, так? Ну, я не прав. Сталин, дегенерат, который всего боялся, все скрывался, ничего не понимал. И только народ взял и вынес на себе, вопреки им всем. Вот как ты взял и смог. Жуков забросал телами. Ничего не понимал. Все слабаки. Ворошилов дурак. Гнал кавалерию на танке. Но! Все. Буденные усы. Всех хороших расстреляли в 30-е годы. Так? И как же так вдруг, понимаешь, как же это получилось? Народ. Вот солдаты взяли и самоорганизовались. А им очень мешали. Вот заградотряды все, им страшно мешали. Ну, надо же быть идиотами, чтобы это поверить.
Это вообще уникально, конечно.
Но ведь, народ... это же насаждалось. При этом то, что народ велик, не вызывает ни малейшего сомнения. Но именно этот великий народ породил великих полководцев. Именно этот великий народ управлялся страшным, ужасным, бесспорно тираном, через которого история творила добро, победив абсолютное зло. Что не оправдывает Сталина, но его прощать его не надо. Не могла бы страна победить, если бы в ее главе стоял дегенерат. Трус, предатель, слабак и слюнтяй. Такая страна уже один раз была. Когда во главе стоял не дегенерат, не трус, но слабый. И он потерял. И ценой была многомиллионная кровавейшая гражданская война и страшная гибель всей его семьи. Он погиб, был расстрелян как гражданин Николай Романов, а в историю вошел как последний русский император Николай II. Притом, наверняка, он был очень хороший человек. Но он оказался слабым правителем. Очень тяжело судить об истории с нравственных и моральных позиций мирного времени и настоящего. Ее никогда не понять. Но и переписать ее невозможно. Ее просто надо знать. Сейчас идет тяжелейшая идеологическая война. Не позволяйте собой манипулировать. Но вот что такое народное чувство, о котором мы говорим. Что спасло нашу страну? Если угодно, когда-то нашу страну оставили на исторической, на мировой карте Минин и Пожарский, да? Которые подняли вот это народное ополчение, правильно? Что привело к завершению смутного времени. Если угодно, такое народное ополчение случилось в нашей истории совсем недавно. Это бессмертный полк. Именно бессмертный полк – это внешнее проявление народного осознания истории, семейного понимания правды, когда семейная история стала противостоять интеллигентской лжи. В 90-е годы на государственном уровне и в конце 80-х, которые пытались вот в мозг наших граждан бить, люди сказали: мои деды, мой отец, моя мать, мои бабушки, они были злом. Нет, они герои. Поэтому каждое 9 мая русские семьи, советские семьи, неважно этническое, важно понимание, вот это чувство сопричастности к великому подвигу, собираются за столом и вспоминают имена своих погибших. И поэтому 9 мая вот этот народный крестный ход – это как раз и доказывает бессмертие России и величие подвига.